Ну а пока главная тема, главная серьезная тема нашего эфира. Еще раз представляю нашего гостя Иван Пасекун, адвокат, заместитель директора Восточной правозащитной группы. Добрый день.
Добрый день.
Знаем и уже рассказывали в нашем эфире, что ваша группа, Восточная правозащитная группа, сейчас готовит уже второй мониторинговый отчет по состоянию мест несвободы в так называемой ЛНР, то есть вот в тех районах, отдельных районах Луганской области, которые не подконтрольны украинскому правительству. И вот цифра, она, я так понимаю, вообще каждую неделю, там едва ли не каждый день меняется. 1437 осужденных судами ЛНР, так называемыми судами, так называемой Луганской Народной Республики. Это, я так правильно понимаю, цифра, осужденная за время вот, существования неподконтрольной территории, правильно?
Да, именно так. С 2014 года это конкретно цифры по ЛНР. Те лица, которые были осуждены и сейчас находятся, по сути, в местах лишения свободы, ЛНР, и из них 90 где-то процентов осужденных — это украинцы, то есть это лица, имеющие украинское гражданство.
А остальные 10? Россияне в основном?
Преимущественно россияне, да. Вообще россиян там сейчас немножко больше, чем обычно, чем было до 2014 года, по понятным всем причинам. Вот. Но все-таки преимущество — это наши граждане, поэтому это наша забота должна быть, то есть у нас должна голова болеть по этому поводу, как вопрос решить с этим.
За что их в основном осуждают? Это политические статьи, да? Это вот что-то связанное с войной или это чистый криминал?
Очень большое количество сейчас криминала, тоже по понятным причинам, потому что очень большое количество оружия, боеприпасов находится на территории Луганской Народной Республики.
И низкий жизненный уровень, конечно.
Очень низкий жизненный уровень, да. Огромное количество социальных проблем, которые, в принципе, сейчас на данный момент вообще никак не решаются. Но очень много и политики. То есть, если человек имеет оппозиционные взгляды, он очень редко осуждается по политическим мотивам. Чаще всего это уголовные, обычные, бытовые какие-то преступления. По крайней мере, оформляются уголовные дела именно таким образом. Очень часто применяется статья хранения оружия. То есть это массовый прям случай. То есть если человек не нравится...
Что на самом деле удивительно, потому что там многие хранят оружие.
Да, да,
и, это... и многие, я думаю, не имея на это, в общем, даже по местным так называемым законам, да, законных оснований.
Да. Да, да, действительно, ситуация именно такая, и проблема в том, что, ну, то есть это используется как повод. Не нравится человек где-то там в социальных сетях, либо где-то среди знакомых высказался как-то оппозиционно, там, критически оценил деятельность правительства Луганской Народной Республики, ну, все, если поступила информация в органы внутренних дел, то, в принципе, вопрос решается очень быстро. Обычно это в течение суток двое. То есть подбрасывается, по сути, оружие с боеприпасами и оформляется уголовное дело. И здесь проблема заключается в том, что система адвокатуры как таковая не развита. Я вообще сам родом из города Краснолуч, Луганская область. Ныне это так называемая территория Луганской Народной Республики. И большое количество коллег, ну, там где-то процентов 30, наверное, моих коллег-адвокатов осталось там. Вот. И я знаю прекрасно...
Вы с ними общаетесь?
Конечно, конечно, конечно. Я с ними много лет знаком, у меня около 10 лет адвокатского стажа, конечно же, я с ними общаюсь. А есть даже на территории, в которой проживают и работают адвокаты, которые даже Киевской областной коллегии состоят, Киевской областной коллегии, они там даже находятся.
И тем не менее им позволяют там работать?
А кто конкретно позволяет?
Ну вот правоохранительная система, они могут работать в так называемых судах.
Да.
Или им приходится перерегистрироваться?
Есть большое количество ограничений. Сейчас вводится регистрация, но, в принципе, так как, по большому счету, института адвокатуры до сих пор полноценного в так называемой республике и в одной, и во второй нет, то сейчас эту работу делают те граждане Украины, по факту, да, которые имеют в Украине адвокатское удостоверение.
И я так понимаю, что вот та самая их правоохранительная система, созданная вроде бы в самопровозглашенных республиках, мирится с тем, что эти адвокаты, ну, по факту, в общем, и де юре, и де факто украинские адвокаты.
Да, именно так, но ну, все закрывают глаза, потому что это рассматривается как временная мера. В принципе, если говорить о системе судов в Луганской Народной Республике, нет же апелляционной инстанции. Я уже не говорю о высшей инстанции.
То есть, если человек получил приговор, все, то есть пиши пропало, некуда обращаться. То есть во всем мире это можно дойти там до международных судов.
Ситуация на самом деле вообще неадекватная, потому что, во-первых, нет системы адвокатуры, во-вторых, нет, ну, то есть есть суды только первой инстанции. Огромные там вопросы к тому, как проходит следствие, как проходят суды, и самое главное, что даже те адвокаты, которые там есть, они не знают законов, потому что там недавно были приняты законы, и их никто нормально не изучал, они там тоже меняются, и, в принципе, на данный момент правовое поле до сих пор очень сильно расфокусировано. Более того, адвокаты очень осторожно предоставляют юридическую помощь, потому что, ну, никто не хочет конфликтовать с действующей системой карательной, скажем так. Поэтому это все на самом деле формальные признаки имеет. То есть на самом деле квалифицированной юридической помощи на территории Луганской Народной Республики теми адвокатами не предоставляется.
Вполне возможно, что кто-то из наших слушателей, особенно вот в так называемой серой зоне, вблизи вот этих территорий, ну или люди, которые оттуда уехали, но у которых остались родственники, имеют какие-то свои вопросы или свои истории. Поэтому, пожалуйста, звоните к нам в эфир 0800 750 490. Это прямой телефон, телефон студийный и бесплатный с любого номера, как мобильного, так и стационарного на территории Украины. Ну а мы продолжим разговор с Иваном Пасекуном, это адвокат, заместитель директора Восточной правозащитной группы. Хочу подробнее как раз вот поговорить о так называемом законодательстве. Да? Я, насколько понимаю, далеко, ну, то есть отдельный вопрос, как принимаются там законы, кем это, ну, тоже, я так понимаю, далеко от демократичных процедур.
Очень.
То есть это делает так называемое это народное собрание, да?
Да, народное собрание зачастую, ну, практически единогласно принимается решение, и, конечно же, решение на самом деле принимается не ими. Это все формальная процедура, то есть там нет, ну, то есть если там есть законопроект какой-то, скажем так, да, то он один, то есть там нет никаких альтернатив, не вносится никаких там
нет обсуждения.
Правок, обсуждений, да, это все имеет статус формальный. Вот. Проблема в Уголовно-исполнительном кодексе, если поднимать вот эту сегодняшнюю нашу тему, да, по нарушению прав человека в местах лишения свободы, так называемой Луганской и Донецкой Народной Республики, то проблема заключается в том, что, вот, допустим, согласно статье 115 Уголовно-исполнительного кодекса, так называемой Луганской Народной Республики, каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и работах, определяемых администрацией учреждения. То есть, во-первых, это обязательство, то есть получается вынужденный труд. По сути, это, ну, то есть принудительный труд, это рабство.
Ну, я так понимаю, что это норма советского законодательства.
Частично, да. Частично, да. То есть они брали за основу кодекс.
Да, я как раз хотел спросить вот об этом. Ведь наверняка есть какие-то законы, да, которые местные, вот это самое законодательное собрание, ну, будем говорить просто там руководители самопровозглашенной республики, просто не успели еще даже принять. Они чем тогда руководствуются? Законодательством Украины, Российской Федерации, советским? Каким?
Законодательством России, в принципе, они сейчас не руководствуются. Был переходной период, когда они руководствовались законодательством Украины, но это было буквально совсем немного, непродолжительное количество времени.
В 2014 году, да?
Да, да, да. Сейчас у них, они стараются как можно больше принять в своих законах, нормативных актов и кодексов, и, в принципе, за основу берутся советские, скажем так, стандарты. Вот, поэтому у них там свой фетиш по этому поводу. Проблема в том, что в законодательстве огромное количество норм, противоречащих, в принципе, основополагающим принципам свободы там, человека, да, и есть прямые нормы, которые, в принципе, противоречат международным конвенциям, и никто по этому поводу даже не поднимал вопрос.
Но, с другой стороны, ни ЛНР, ни ДНР никаких международных конвенций так и не подписывали, я так понимаю.
Ну, они регламентируют то, что и, они не нарушают права, вот это понятно.
Их никто, никто даже и не звал
конечно,
это делать.
Конечно, конечно.
А, вот я так понимаю, что ведь осужденные там есть, ну, скажем так, да, двух типов. Осужденные уже вот этими так называемыми судами самопровозглашенной республики и осужденные, которые отбывают наказание еще со времен украинской юрисдикции. А вот их, они тоже ведь подпадают, да, под вот эту, скажем, статью закона о принудительном труде?
Все, все, без исключения.
То есть, несмотря на то, что человек был осужден еще по прежнему действующему законодательству, теперь он все равно должен обязательно работать?
Да, работать, работать на территории, работать в шахтах, в копанках, там, выездная работа идет, у них там идет и строительство, и ремонты, и ремонтные работы. Но очень много, конечно, шахтной работы.
И если я правильно понимаю, очень многие из этих работ, они тоже, ну, грубо говоря, никак не регламентированы официально, да? Ну, вот те же копанки, они же наверняка даже не зарегистрированы.
Ну, если так, давайте по-честному, копанки не были зарегистрированы
никогда.
В Украине.
Никогда, да.
Да, о чем мы с вами вообще говорим. То есть есть большое количество копанок на территории Луганской, Донецкой области, есть большое количество таких мини-шахт, скажем так, не зарегистрированных. Есть большое количество, конечно, и крупных шахтных предприятий. То есть это, ну, понятное дело. Но вопрос в том, что если раньше не совсем, скажем так, предприниматели местные, которые там считали себя там, знаете, как директорами шахт новых молодых предприятий, не сильно заморачивались принципами законности, то сейчас, конечно же, о какой законности в принципе можно вести диалог. То есть сейчас мало того, что копанки функционируют, на копанках работают заключенные. То есть и без всякой оплаты, без систем защиты и так далее. То есть сейчас вопиющие нарушения. То есть если раньше были нарушения закона, то сейчас уже перешли все грани.
То есть это совсем без оплаты, потому что, ну, мы знаем, что, в общем, и в украинской системе пенитенциарной, да, люди, которые, ну, отбывают наказание и хотят работать, их, правда, вроде бы не заставляют. Они получают копейки обычно, но тут совсем ничего не получают, правильно?
Смотрите, финансовая сторона вопроса здесь вообще интересная. То есть, во-первых, у них из пенсий, из каких-либо финансовых поступлений изымаются ежемесячные постоянные платежи на содержание, ну, суммы на содержание самих колоний, да. А во-вторых, сам труд, который, то есть труд совершенно безоплатный, то есть ни копейки, ни там, никакие суммы не платятся вообще. Более того, привлекают постоянно родственников. И родственников привлекают для того, чтобы они оплачивали уголь, допустим, в отопительный сезон, там, продукты питания и так далее. Вот, очень много у нас в нашей организации, там, в том числе Павел Лисянский, руководитель организации, большое количество получил сведений о том, что родственники регулярно по 500-700 гривен в отопительный сезон.
Но имеется в виду
отправляют денег
по курсу, потому что, наверное, в рублях.
Да, да, конечно. Ну, там, да, да, в рублях. Там, конечно, гривна уже не ходит.
Иван, прошу вас надеть наушники, потому что есть у нас звонок слушательницы. Добрый день, слушаем вас. Вы откуда? Представьтесь, если можно.
Добрый день, меня зовут Наталья. Я нахожусь не на подконтрольной территории Украины. Вы сейчас сказали, на подконтрольной территории Украины.
Угу.
Вы сказали, что...
У меня к вам просьба, Наталья, просьба, или прикрутите звук своего приемника, или отойдите от него, потому что идет завязка.
Да.
Угу.
Дело в том, что вы сказали, чтобы какие-то поступили сведения с неподконтрольной территории.
Угу.
Но уже третьи сутки нет связи. Скажите, пожалуйста, ни средства массовой информации, никто не сообщает, будет ли она.
Нет, на самом деле, вот мы, Громадское радио, тоже достаточно внимательно следим за этой ситуацией. И, насколько я знаю эту историю, речь идет исключительно об одном операторе, который остался на территории ЛНР, ДНР. Это Vodafone, это, в общем, бывший МТС российский, собственно говоря. И вот последние сведения, которые я знаю, они пытаются наладить связь, потому что, скорее всего, повреждения на неподконтрольной территории. И да, это действительно серьезная проблема. Я, насколько знаю, что те, кто могут, ее преодолевают с помощью интернета, там Viber, Skype. Но это, да, к сожалению, не совсем тема нашего эфира, и вряд ли наш сегодняшний гость, Иван Пасекун, адвокат, может ответить вам на этот вопрос. Но Громадское радио держит под контролем эту историю. Спасибо вам за звонок. Иван, давайте продолжим немножко. Это к вам тоже будет вопрос. Вам тоже, наверное, сейчас стало тяжелее оттуда получать какие-то сведения, да?
Да, мы, кстати говоря, сейчас Павел активно занимается одним важным очень вопросом. Там сейчас идет подготовка к очередному этапу обмена военнопленными, и мы сейчас начали опять работать со списками. И есть большое количество в списке украинских военнопленных, которые на данный момент, так называемая Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, не подтверждают этих людей в принципе. Вот, и нам удалось недавно...
Они вообще числились в пропавших
да,
без вести,
да? Да, без вести пропавшими, да. И нам удалось, Павлу в том числе, удалось некоторых военнопленных определить местонахождение. Вот, в частности, это тюремная больница 17 СИЗО города Луганск, помещение камерного типа ПКТ, так называемой, 19-й зоны города Луганск, и тюрьма МГБ ЛНР.
Это вот совершенно достоверные сведения, они
да.
точно там, да?
Да, да, да.
Не навредит ли обнародование этих сведений?
Я не думаю, что это навредит. Более того, Павел был близок к тому, чтобы определить точное количество и четвертый объект содержания их. Но вот тоже из-за этой проблемы с мобильной связью мы на данный момент сейчас приостановили эту работу. Как только мы получим все данные, мы официально, конечно же, передадим. Для того, чтобы это каким-то образом положительно повлияло на результат по следующему обмену возможному.
Кстати говоря, о местах несвободы, да, на этих неконтролируемых территориях. Они ведь тоже, я так понимаю, как и вся правоохранительная система, и как приговоры, далеки, от стандартов международных, да, и там есть как официальные, известные тюрьмы, скажем так, да, которые остались еще со времен Украины, так и так называемые подвалы, в том числе, в зданиях, захваченных первыми зданиями, зданиях СБУ, там милиции тогдашней.
Да, есть официальные места лишения свободы, которые подчинены министерством так называемой Луганской Народной Республики, к примеру, да, есть так называемая тюрьма МГБ, она действует на территории Луганской области, там есть несколько еще закрытых объектов на территории Луганска непосредственно, и эта тюрьма, она существует практически с первых дней. То есть, и сейчас это конкретно в этой тюрьме, прежде всего, по оппозиционным политическим взглядам преследуются и задерживаются люди. То есть, там очень часто избивают, там за последние, по нашим данным, за последний год 13 человек было убито конкретно в этой тюрьме, одной тюрьме, которая находится в городе Луганск, тюрьма МГБ, а данные от сотрудника морга города Луганск.
И, это люди, которые уже они имели приговоры, или они просто следствие еще какое-то
тюрьма
велось?
Тюрьма МГБ — это другая структура, там, в принципе, следствия как такового нет. Это не официальная процедура.
То есть там даже нет, грубо говоря, санкций там на арест?
Нет, нет. МГБ действует вне санкций.
То есть примерно так, как действовало там КГБ и НКВД скорее даже,
ну,
да?
Да. Но они оттуда, в принципе, и взяли. То есть им, видимо, я говорю, фанаты Советского Союза, и во многом эта структура им понравилась. То есть потому что МГБ именно так и работает.
Боюсь спросить, нет ли там троек вот в Луганской Народной Республике?
Это, ну, по моей информации нет, но непонятно, к чему это все приведет.
Могут появиться.
Ничего не известно, что будет в будущем.
Есть еще один звонок нашего слушателя, давайте поговорим с ним. Добрый день. Кто вы, если можно, назовите себя?
Меня зовут Владимир. У меня такой вопрос. Почему нету в юридическом законодательстве закона, когда чиновник работает, нормально все, только нарушение его берут, извините за выражение, за одно место, и он сразу попадает в больницу, и все. И адвокат как-то, если до этого он не болел, нормально все самое, только
вдруг заболел.
Его, сразу заболел.
Спасибо вам за вопрос. Я так понимаю, что это вопрос, к сожалению, не к правоохранительной системе ЛНР, так называемая, а к правоохранительной системе Украины. Но вы адвокат, наверное, можете ответить.
Да, но это немножко не наша тема, не хочется углубляться. Этот вопрос сейчас в юридической плоскости, в принципе, так как у нас сейчас выписано законодательство, он никак не решается.
И это, чем и пользуются.
Да, чем и пользуются. Притом это практика не только нашей страны. То есть ряд других стран также практикуют активно резкие такие заболевания с осложнениями.
Я думаю, объясняется высокой коррумпированностью медицинских учреждений.
Да, здесь немножко более глобально нужно вопрос решать.
Это правда, да. Давайте, у нас уже буквально пару минут остается, подведем итог вот тому, о чем мы говорили. Что могут сделать украинские правозащитники для того, чтобы поменять как-то ситуацию? Ну, вот кроме вот того, что об этом надо вслух говорить, ведутся ли, скажем, какие-то, может быть, не очень публичные переговоры с какими-то представителями про самопровозглашенных властей там?
Переговоры ведутся не непосредственно с руководителями провозглашенных властей, а на более низком уровне, потому что есть большое количество там знакомых, скажем так, с представителями, ну, там, пенитенциарной службы, да, там, ну, у них нет пенитенциарной службы, у них немножко по-другому, но смысл в том, что с сотрудниками колонии, да, сотрудниками МВД и так далее. Я не думаю, что ведутся какие-то разговоры с вышестоящим руководством, но, в принципе, этот диалог, наверное, возможен, хотя вы понимаете, сами юридической плоскости на официальном уровне диалог мы вести этот не можем. Вот. А то, что касается самой работы по выявлению нарушенных прав в местах лишения свободы, здесь как бы можно так с сожалением подчеркнуть тот факт, что мало кто занимается этой работой. В принципе, мы в течение года...
Много могли бы делать и украинские власти, я правильно вас понимаю?
Много могли бы делать украинские власти, которые не делают ничего. Много могли бы делать правозащитные организации, которые тоже почему-то не очень заинтересованы. У нас таким локомотивом этой работы является Лисянский Павел, который, ну, проводит очень большое количество работы. А большой поддержки среди других правозащитных организаций мы очень жаль, но не получили.
Но будем надеяться, что вот такие эфиры, может быть, помогут найти взаимопонимание с другими коллегами.
Я думаю, знаете еще в чем проблема? Проблема в том, что в украинском социуме отношение двузначное к заключенным, но неоднозначное. То есть вопрос в том, что хочет ли кто-то быть адвокатом злодеев, понимаете? Потому что это вроде бы как преступники.
Да, мало кто понимает, что права человека все равно распространяются на всех, в том числе и на преступников тоже. К сожалению, нет больше времени продолжить нашу беседу. Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Иван Пасекун, адвокат, заместитель директора Восточной правозащитной группы.